С новостями вас знакомит Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 12 августа, вторник. У микрофона Евгения Назареца, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Международные наблюдатели о ситуации с соблюдением прав человека в ходе вооруженного конфликта на территории Грузии. Президент Франции Николя Саркози сегодня совершает поездку в Москву и Тбилиси с посреднической миссией в урегулировании вооруженного конфликта на территории Грузии. Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня через призму публикаций в сегодняшних газетах, новости Пекинской Олимпиады, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в полдень». Абхазские формирования проводят операцию против грузинских войск в Кадорском ущелье, сообщило сегодня утром Министерство обороны непризнанной Республики Абхазия. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что российские войска в Абхазии остаются в границах предписанной им зоны безопасности. В понедельник Грузия заявила о вводе российских войск в ряд городов на западе страны, а также в горе в 60 километрах от Тбилиси. Минобороны России опровергла информацию о том, что российские войска заняли горе. Эта информация сегодняшнего утра в российских средствах массовой информации существенно не обновлялась, а мы рассчитываем получить больше подробностей от нашего собственного корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе. Георгий, добрый день. Вам слово. Каковы последние известия из зоны конфликта? Очевидно, теперь основная горячая точка сместилась в Кадорское ущелье.
Здравствуйте. Премьер-министр Грузии Владимир Гургнидзе заявил, что вновь подверглась бомбардировке. Вновь подвергся бомбардировке, город Гори, что в самом центре Грузии. Премьер-министр заявил, что горят несколько административных зданий, о жертвах пока не сообщается. Население Гори бежит в ближайшие села. Как известно, у этого города сейчас находятся российские войска, они контролируют стратегическую автомагистраль, которая проходит с востока на запад страны и соединяет столицу Грузии с портовыми городами и портами Черноморского побережья. Что касается Кадорского ущелья, то, как мне сообщили из правительства Абхазской автономной республики в изгнании, эта структура действует в Тбилиси, грузинские формирования покинули верхнюю часть Кадорского ущелья. И таким образом боевые действия в этом регионе подходят к концу. То есть абхазские вооруженные силы устанавливают контроль над грузинским анклавом, где с 1993 года распространялась юрисдикция официального Тбилиси. Грузинское население бежало из Кадорского ущелья в другие районы. Утром Екатерина Згуладзе, это заместитель министра внутренних дел, заявила, что российские войска, которые находятся у Гори и находятся у Зугдиди, Зугдиди это городок вблизи границы с Абхазией, по ее словам, не входят в контакт с местным населением. По всей видимости, она хотела тем самым сказать, что нет случаев насилия со стороны военнослужащих над мирным населением. Коллеги.
Спасибо большое, Георгий. В эфире программы «Свобода в полдень» был наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Очередное заседание Совета безопасности ООН, посвященное ситуации вокруг Южной Осетии, завершилось без принятия резолюции. По словам спецпредставителя России при ООН Виталия Чуркина, предлагаемая Францией резолюция не содержит требования к грузинской стороне подписать соглашение с Абхазией и Южной Осетией о неприменении силы. Между тем, Франция старается удержать в своих руках посредническую инициативу в деле урегулирования конфликта. Президент Франции Николя Саркози во вторник посетит Москву и Тбилиси. Мирный план урегулирования конфликта, предложенный Францией, предусматривает прекращение огня и отвод российских и грузинских формирований из Южной Осетии. Президент Грузии в понедельник подписал план в присутствии главы МИД Франции Бернара Кушнера. С подробностями о плане мирного урегулирования от французских лидеров наш корреспондент во Франции Семен Мирский.
Сегодня Николя Саркози в двойном качестве. Во-первых, президента Европейского Союза и, разумеется, президента Франции, начинает, пожалуй, самую сложную дипломатическую миссию своей карьеры. Президент отправляется по стопам главы французской дипломатии Бернара Кушнера, предложившего Москве и Тбилиси план из трех пунктов. Вы его коротко упомянули, я напомню. Это немедленное прекращение огня, возврат войск на позиции, которые они занимали до 6 августа, даты начала военных действий, и, в-третьих, сохранение территориальной целостности Грузии. Президент Саакашвили этот план принял, российское руководство его отвергло. По словам французского министра иностранных дел, цель президентской миссии не заключается в поиске правых и виноватых, как выразился Кушнер, в наклеивании моральных этикеток, а в прекращении кровопролития и разрушений. В течение большей части истекшей ночи президент Франции вел консультации с лидерами других европейских государств, включая Германию, Италию и Великобританию. Что же касается французского общественного мнения, то здесь царит растерянность, которую нетрудно объяснить. Никто толком не понимает, как маленькая Грузия с ее миниатюрной армией может воевать против России, и только по стопам нынешних событий, бесконечных радио- и телерепортажей, газетных статей, рядовые французы начинают худо-бедно ориентироваться на карте Кавказа и способны найти ту же Абхазию или Южную Осетию, из-за которых началось кровопролитие, была закручена спираль бомбардировок, разрушений и массового бегства мирного населения. Евгения.
Семен, а что можно сказать о том, какие шансы местные СМИ, обозреватели, аналитики дают французской дипломатии вот в решении этого конфликта? Успешна ли будет миссия Саркози?
Я отвечу так на ваш вопрос. Поверить в успех миссии Никола Саркози в Москве и Тбилиси сегодня крайне трудно. Россия, как мы уже говорили, отвергла план, предложенный Бернаром Кушнером. Ничего принципиально нового, способного изменить позицию России, Саркози своим собеседникам предложить не может. Более того, в лоне самого Европейского Союза, от имени которого в данном случае выступает Саркози, нет единства мнений и позиций в отношении новой войны на Кавказе. Страны Балтии и Польша опубликовали совместное заявление в самой жесткой форме, осуждающие действия именно российской стороны. В этом заявлении действия вооруженных сил России квалифицируются как проявление российского империализма. Но это с одной стороны. Канцлер Германии Ангела Меркель, чья страна в еще большей степени, чем другие страны Евросоюза, зависит от поставок российской нефти и газа, поддерживая миссию Саркози, тем не менее проявляет сдержанность. А министр иностранных дел Италии Франко Фраттини предупредил, я его цитирую, от попыток создания в Европе антироссийской коалиции. Означает ли все сказанное, что сегодняшняя миссия президента Франции Никола Саркози в Москве и Тбилиси обречена на фиаско? Нет, не означает. У России и ее руководства есть множество причин не идти на безоглядное ухудшение отношений с Европой и Америкой, ссориться со всем остальным миром, этим путем, который стал бы повторением пути, по которому шел в свое время Советский Союз, страна уже шла, придя к весьма плачевным результатам. Так что уроки из того прошлого, скорее всего, все-таки будут извлечены.
В эфире «Свободы в полдень» был корреспондент радио «Свобода» во Франции Семен Мирский. В Москве 12 часов 15 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазские формирования начали операцию против грузинских войск в Кадорском ущелье. Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение о закрытии оппозиционного сайта «Ингушетия.ру». Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана возросло до 13. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров. Американский час». Америка вспоминает Солженицына. Книжное обозрение Марины Ефимовой посвящено книге Стивена Хеллера «Железные кулаки. Создание символов в тоталитарных странах 20 века». Кинообозрение с Андреем Загданским расскажет о выставке «Дали и кино» в Нью-Йоркском музее современного искусства. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым о премьере балета Прокофьева «Ромео и Джульетта» со счастливым концом. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». В эфире «Свобода в полдень». Международная правозащитная организация Human Rights Watch направила свою миссию в зону грузино-южно-осетинского конфликта. Накануне представители организации работали в Северной Осетии, встречались с руководством оперативного штаба во Владикавказе, беседовали с представителями госпиталя МЧС и общались с беженцами. Заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Лакшина обратила особое внимание на отсутствие возможности получить достоверную информацию о гуманитарных последствиях и жертвах вооруженного конфликта на грузинской территории. С тем, чтобы восполнить этот пробел, представители Human Rights Watch добрались и до Южной Осетии, до города Джава. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» Татьяна Лакшина.
Проехать в Южную Осетию нам удалось, хотя дорога была достаточно забита и забита в первую очередь военными колоннами. На самом деле огромное количество, действительно без преувеличения, огромное количество военной техники двигалось вчера в Южную Осетию и далее, как нам говорили сами военнослужащие в направлении Грузии, и вот мой коллега, который работал в СМИ в течение обеих чеченских войн, утверждает, что все-таки подобного скопления техники ранее никогда не видел, что само по себе достаточно впечатляет. Мы добрались до города Джава, и несмотря на ту информацию, которую нам предоставляли ранее о том, что именно в Джаве до сих пор есть скопление вынужденно перемещенных лиц, с которыми нам имеет смысл побеседовать, перемещенных в результате конфликта в Джаве на данный момент не осталось. Более того, глава администрации города Джава сказал нам, что в принципе так называемые беженцы там и не задерживались, а моментально по своему появлению в Джаве вывозились уже в Северную Осетию. Он очень с большой теплотой отозвался о властях Северной Осетии, которые смогли организовать оперативный, с точки зрения крайне оперативный, выезд беженцев. Автобусы поступали, начиная с 8 числа, регулярно. С ними были представители властей Северной Осетии. Просто автобусы приезжали, чиновники смотрели, а есть ли еще желающие выехать, да, вот просто физически, стоят люди, ждут или не ждут. И при наличии еще желающих присылали новые автобусы. Жители города и, собственно, представители власти, представители осетинского парламента, южно-осетинского парламента, с которыми мы говорили, представители администрации Джавы, когда говорят об ополченцах, квалифицируют их как гражданских. И это само по себе может быть одним из факторов, который приводит к бесконечной путанице в цифрах. При том, что это некий местный стандарт, то есть на вопрос, если здесь было четверо погибших, то сколько из них военных, это говорят ни одного, а дальше выясняется, что военные, то есть ополченцы, люди с оружием, собственно, были все. И это, конечно, в большой степени затрудняет попытки точно посчитать и проанализировать, да, что же все-таки произошло. А более того, как и люди в городе, так и представители местной власти говорят абсолютно открыто, что мужчины в Южной Осетии, фактически все, да, молодые мужчины вовлечены в ополчение. Потому что он здесь, если пользоваться прямыми цитатами, а что же им еще делать, а у них здесь семьи, а у них здесь дома, а кто это все будет защищать. Фактически мужчины очень активно вовлечены в вооруженное противостояние. Более того, когда мы уже совсем поздно возвращались из Джавы, то в одну сторону, в сторону Северной Осетии, выезжали оставшиеся автобусы с перемещенными лицами. Мы видели более десятка таких автобусов, не то чтобы очень забитых, а в другую сторону, на самом деле, в очень похожем количестве и совершенно так же выглядящие, ехали автобусы с молодыми мужчинами в такой достаточно характерной камуфляжной форме. Вот так одеваются ополченцы. То есть происходит вот такая вот миграция. Граждане, вовлеченные в вооруженное ополчение в Южной Осетии, они очень ценят ту помощь, естественно, которую получают от российской армии. И они с особым уважением отзываются о казачьих частях. У нас раньше в прессе проходила информация о том, что казаки формировали добровольческие отряды и посылали их в Южную Осетию. Эта информация, насколько я знаю, не подтверждалась. Вот мы слышали вчера непосредственно от ополченцев, что да, действительно, казачьи отряды приезжали и воевали прямо внутри ополчения, будучи одеты в то же самое обмундирование. Фактически отличить их от местных было нельзя. Вот такая ситуация была в Джаве, что касается цифр, да, вот мы в прошлый раз очень много об этом говорили. Мы беседовали с врачом, который работает в госпитале в Джаве, и он говорил о том, что 8 августа к нему поступило 50 раненых, как гражданских, так и военных. И 9 августа, когда там уже развернул работу небольшой полевой военный госпиталь, поступило еще около 60 раненых, тоже и гражданских, и военных. В общей сложности в Джаве было в эту больницу доставлено 4 убитых, из них 3 военных. Что касается цифр о раненых, то здесь, наверное, большинство людей из Джавы, как мы уже говорили вчера, поступали непосредственно далее в полевой госпиталь, аналогичный в Северной Осетии. То есть, по нашим наблюдениям, число раненых, в первую очередь число раненых гражданских, остается достаточно низким. Боевые действия, безусловно, в том или ином объеме продолжали вестись. И буквально вчера в Джаве обстреливалась колонна, как нам объясняли, в которой, в частности, ехали и автобусы с перемещенными лицами. Были попытки со стороны Грузии подорвать находящийся недалеко от Джавы мост, который, с точки зрения местных жителей, имеет большое стратегическое значение.
Татьяна, заметно ли присутствие международных журналистов каких-либо еще гуманитарных миссий в зоне конфликта?
Никаких гуманитарных миссий мы, по крайней мере, не встречали. Что касается международных, то есть иностранных журналистов, то уже совсем поздно ночью, добравшись обратно в Владикавказ, мы увидели в своей гостинице довольно интересное объявление о том, что все иностранные журналисты, аккредитованные при МИДе РФ, могут 12 августа, да, то есть на утро, в 8 часов выехать в город Схинвали в рамках официального пресс-тура, который, судя по всему, организует Федеральная служба безопасности, потому что сообщать о именах и изданиях тех самых журналистов нужно было непосредственно Федеральную службу безопасности. Таким образом, мы знаем, что вот в ближайшие несколько часов с Божьей помощью действительно достаточно большая, я предполагаю, группа иностранных журналистов, у которых есть необходимая аккредитация, все-таки попадет в Южную Осетию, попадет в Схинвали.
В эфире программы «Свобода в полдень» была заместитель директора Московского офиса международной правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина. А в студии программы «Свобода в полдень» я приветствую Валерию Шабаеву с очередной порцией свежих газетных статей. Здравствуйте, Валерия.
Добрый день, Евгения.
Недавно, буквально вчера вечером, на лентах информационных агентств увидела сообщение о том, что хакеры атаковали сайт грузинского президента Михаила Саакашвили. Я так про себя подумала, что, кажется, для людей компьютерных становится правилом вмешиваться и в реальную жизнь вот таким вот типичным для них способом. И газеты мою догадку сегодня подтверждают, потому что российская оппозиция, кажется, тоже воюет с хакерами теперь еще и.
Не только российская оппозиция замечена, но также агентство РИА Новости. Пишет об этом независимые газеты. Один за другим в воскресенье упали сайты Гарри Каспарова, Марша Несогласных и Объединенного Гражданского Фронта. Как сообщил независимый лидер Объединенного Гражданского Фронта в Санкт-Петербурге Ольга Курносова, серверы подверглись мощной DDoS-атаке. И причину нападения Ольга Курносова видит в том, что данные сайты предоставляли посетителям объективную информацию о происходящем в Южной Осетии и Грузии. В агентстве РИА Новости тоже упал сервер и объяснили тем же самым DDoS-атакой. Правда, не стали говорить, что они предоставляют объективную информацию о происходящем в Грузии.
Какая скромность.
Да. Работоспособность сайта РИА удалось восстановить к вечеру воскресенья, но и в понедельник тоже отмечались какие-то технические проблемы. Сразу после нападения появились предположения, что инициаторами атак являются российские спецслужбы. Как пишет независимая, авторами этих слухов являются сами пострадавшие. Ольга Курносова предположила, что без спецслужб здесь не обошлось. Это была цитата. Независимая поясняет, что для стороннего наблюдателя DDoS-атака выглядит просто. При попытке на сайт страница не открывается, и потом появляется сообщение о невозможности соединиться с сервером. Причем проследить инициатора такой атаки практически невозможно, а для того, чтобы вот поразить сервер, необходимо сгенерировать большое количество паразитных запросов. Получается, как будто сотни тысяч человек одномоментно пытаются открыть страницу данного сайта. Ну и обычный сервер не выдерживает такой нагрузки и падает. Универсального противодействия такому нападению нет, а вот осуществить его любой грамотный школьник даже может, как пишет независимая. Ну и профессионалы за это берутся, причем за небольшие деньги, за $100 в день всего. Ну а такой сайт, как РИА Новости, крупный сайт, обойдется в $500 000. Что еще отмечает независимую особенность DOS-атаки, то, что ее легко сымитировать. То есть можно просто закрыть сайт, он не будет открываться, и при этом можно заявить, что это была DOS-атака, которую вот осуществили спецслужбы. Проверить невозможно дело это. Ну а на самом деле есть еще и комментарий политолога Дмитрия Перевязкина в этой статье, который полагает, что сайты оппозиции едва ли подверглись атаке, таким образом они просто привлекли к себе внимание. Ну а сервер РИА мог действительно перегрузиться в условиях событий, и там было много обращений, вполне возможно, даже никаких не паразитных, а вполне реальных. Так что, если бы власти хотели перекрыть какие-то каналы информации о происходящем, они бы все-таки начали с грузинских сайтов, а не с сайтов оппозиции.
Да, теперь у каждого есть выбор, как реагировать, если сайт какой-либо излюбленного информационного агентства или общественной организации не открывается. У депутатов, похоже, российских не было выбора, как реагировать на события в Грузии, Южной Осетии. Они прерывают, насколько я знаю, свой отпуск для того, чтобы, видимо, на этой неделе собраться и как-то обсудить эту ситуацию. Но, тем не менее, и строят вполне не связанные с войной планы на осень. Так ведь?
Точно. Причем газеты, правда, это не сегодня, а еще вчера, отмечали, что как-то вяло они прерывают свой отпуск, что неплохо бы это бы сделать поживее. Но сейчас не об этом. Есть много законопроектов, которые ждут своего рассмотрения. Вот об этом пишет газета «Новые известия». В частности, предлагается обычно уменьшить давление на бизнес, но вот тут вот его предлагают, наоборот, увеличить. Пожарным позволят проводить неограниченное количество проверок. По поводу экстремизма законопроект, по которому опять очередные трудности ожидают некоммерческие организации и так далее и тому подобное.
Ну, подробнее о том, что это за законопроект, узнаем уже ближайшей осенью. Это был обзор российских газет, который подготовила Валерия Шабаева. Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на радио «Свобода». Отношения России и Запада как жертва войны в Грузии. Начнется ли новая холодная война? Об этом ведущий программы Данила Гальперович беседует с политиком, руководителем Общественного комитета России в Объединенной Европе Владимиром Рыжковым. Время гостей на радио «Свобода» сегодня в 19:07 по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень» строительный бум в Петербурге мешает восстановлению исторической правды о Второй мировой войне. В Эдинбурге проходит международный театральный фестиваль. В Москве 12:30, а сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода» новости.
Абхазские формирования проводят операцию против грузинских войск в Кадорском ущелье, сообщило сегодня Министерство обороны непризнанной республики. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что российские войска в Абхазии остаются в границах предписанной им зоны безопасности. В Цхинвале при обстрелах сегодня ночью были ранены 12 человек. Как сообщила председатель комитета по информации и печати Южной Осетии Ирина Гаглоева, в республиканскую больницу были доставлены 10 военнослужащих и 2 мирных жителей. Президент Франции Николя Саркози посетит сегодня Москву и Тбилиси. Он намерен обсудить с президентами России и Грузии предложения по урегулированию российско-грузинского конфликта. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выражает осторожный оптимизм по поводу того, что Россия может принять предложенный ЕС план по урегулированию конфликта в Южной Осетии. Об этом заявил Александр Ступ, министр иностранных дел Финляндии, председательствующий в ОБСЕ. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с продолжением вооруженного конфликта в Грузии, возложив ответственность за его эскалацию на Россию. В Брянске совершено нападение на вице-губернатора области Александра Касацкого. Это произошло в понедельник вечером в подъезде дома, где живет чиновник. Он госпитализирован с ножевым ранением в живот. В Дагестане в результате обстрела погибли 2 военных автоинспекторов. Нападение было совершено в понедельник вечером на окраине города «Дагестанские огни». Заместитель главного редактора независимой газеты Борис Земцов приговорен к 8 годам заключения по обвинению в мошенничестве и хранении наркотиков. Земцов был арестован в сентябре прошлого года. Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана возросло до 13, еще 11 ранены. По сообщению полиции, автобус, перевозивший военнослужащих авиабазы, был подорван на управляемой мине, пока никто не взял на себя ответственности за взрыв.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Чем живут сегодня самые крупные российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Командование Ленинградского военного округа дало официальную информацию по поводу возможности отправки своих частей в Грузию. Прокуратура Москвы рапортует об успехах в борьбе с невыплатами зарплаты. И это лишь некоторые темы, которые касаются сегодня москвичей и петербуржцев. С подробностями Вера Володина.
Москва. 20 машин гуманитарной помощи отправятся завтра из Подмосковья в Южную Осетию. В числе грузов 15 электростанций, 3 бензовоза, 2 водовоза, 3 санитарных машины. Вторая партия грузов, преимущественно медицинского оборудования, будет отправлена на следующей неделе. Петербург. Пресс-служба Ленинградского военного округа опровергает информацию организации «Солдатские матери», представители которой заявляли о том, что в Южную Осетию из округа уже отправлен один эшелон солдат. По словам Эллы Поляковой, на горячую линию организации поступило сообщение от матери солдата из части в Каменке. Она рассказала, что ее сына собирается принудительно направить в составе уже второго эшелона в зону юго-осетинского вооруженного конфликта. Военные утверждают, что Ленинградские военные округ не направил в зону конфликта ни одного подразделения. Москва. Столичная прокуратура проверила 200 предприятий на предмет соблюдения трудового законодательства. Было возбуждено почти 150 дел об административных нарушениях. Внесены представления и предостережения. В результате погашена задолженность по зарплате в сумме 95 миллионов рублей. Петербург. Крупнейшие строительные компании города и депутаты за круглым столом обсуждали проблемы жилищного строительства в старых городских кварталах. Сегодня все новое жилье строится на городских окраинах. Строители предлагают выводить за городскую черту крупные предприятия и строить жилье на освобожденных землях и на месте старых хрущевок по программам реновации. В телеэфире о преимуществах такого подхода заявил замдиректора «Союз Петростройстандарта» Евгений Каплан.
И самое страшное, что там не будет работы, потому что собственные потребности, там, конечно, будут магазины, детские сады и так далее, но это, в принципе, это процентов 40 трудоспособного населения. Остальные должны будут ехать на работу в тот самый старый город, где они и жили.
Москва. В столице объявлен тендер в 1 миллиард 100 миллионов рублей на установку дополнительных камер видеонаблюдения. Сегодня в Москве работает порядка 80 тысяч видеокамер. По тендеру будет установлено еще почти столько же камер в дополнение к уже существующей системе, на создание которой ранее было истрачено 4 миллиарда рублей не только на камеры, но и на прокладку оптоволоконных сетей и создание локальных информационных центров. Петербург. Сегодня в полдень в Николо-Богоявленском морском соборе начнется панихида по 118 морякам-подводникам, погибшим 8 лет назад на атомном подводном ракетном крейсере «Курск». После панихиды к памятнику погибшим подводникам на Серафимовском кладбище возложат венки и цветы. Москва. Величина прожиточного минимума в столице к середине года составила в среднем 6 659 рублей. Она увеличилась по сравнению с первой четвертью года на 218 рублей. Новости Москвы и Петербурга. 12 августа. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Петербурге работают поисковые отряды, занимающиеся обнаружением и захоронением останков солдат и офицеров Красной Армии, погибших в боях под Ленинградом. Однако строительный бум на окраинах города, часто на местах бывших боев, нередко мешает усилиям поисковиков по увековечению памяти павших. С подробностями наш корреспондент Татьяна Вольская.
С 1994 по 2008 год на территории Ленинградской области были обнаружены и захоронены останки более 4000 тысяч солдат и офицеров, установлены имена 3769 воинов. Останки тех, чьи имена удалось установить и у кого нашлись родственники, были переправлены для захоронения в другие регионы. Надо сказать, что движение поисковиков – это одно из тех редких явлений российской общественной жизни, которые возникли стихийно, снизу, а не внедрены по инициативе властей. В советское время деятельность поисковиков была практически нелегальной, но теперь ее принято включать в программы патриотического воспитания, говорит заместитель председателя Петербургского комитета по молодежной политике Петр Тищенко.
Несколько лет назад поисковая работа, то есть та работа, которая в Санкт-Петербурге проводится в соответствии с федеральным законом о увековечении памяти воинов, погибших в Великую Отечественную войну, проводилась рядом общественных организаций на свой страх и риск, без постоянной поддержки, без должного учета этой работы. После принятия постановления правительства Санкт-Петербурга о порядке проведения поисковой работы в Санкт-Петербурге не только регулярно выделяются нужные средства, не только всегда, когда на территории города при проведении строительных работ, при проведении, вот сейчас много реконструкций, много объектов строится в Санкт-Петербурге и в районе Колпино, на Пулковских высотах, в Московском районе, в тех местах, где Балтийская жемчужина возводится, в Петергофе. Очень много еще следов войны, очень много находится останков бойцов, защищавших подступы Ленинграда. И здесь поисковики Петербурга всегда могут работу, необходимую для того, чтобы война была закончена. Мы знаем это расхожее выражение, что войну можно считать завершенной, когда будет захоронено тело последнего солдата. Так вот, войну Великую Отечественную закончено еще считать по этому критерию нельзя.
На практике поисковикам совсем не так легко работать. На многих строящихся объектах их появлению вовсе не рады, поскольку знают, что по закону при нахождении неизвестных останков должны остановить работы, говорит командир поискового отряда имени Евгения Ковалева Владимир Федоров.
Наиболее сложно с этим в самом городе, потому что в области поисковая работа налажена превосходно. В городе, на территории Петербурга, поисковые организации слабы, и поскольку строительство связано с большими деньгами, то они пикнуть не могут. Простейший пример со строительством так называемой Балтийской жемчужины у Петергофского шоссе. Когда только задумался этот проект, его организаторам, в том числе и губернатору, 100 раз обращались и говорили: это линия фронта, там будут бойцы. В ответ звучали ответы чиновников. Это была стратегия. Что это за линия фронта? Там было какое-то болото. Если что и было, то все ушло далеко вниз. Кроме того, там насыпная территория. Внизу там, если что-то и было, в общем, это несерьезно. Сейчас, когда там уже давно работают китайские и русские рабочие, объект Балтийская жемчужина стал известным местом, где металлоприемщики скупают разные части амуниции, где продаются карабины. То есть фронтовые остатки идут вовсю. Что же касается костей, то, по моим сведениям, их находят неоднократно и зарывают, чтобы не нарваться на прецедент, когда действительно по закону нужно будет останавливать стройку. Вот пример того, как хорошие инвестиции перешагивают через любой закон или через любое моральное право. Хотя официально этого не признает никто. А китайские рабочие, как известно, по-русски не говорят.
К сожалению, Балтийская жемчужина – это не единственное место, где так обращаются с останками погибших защитников Ленинграда, говорит Владимир Федоров.
Прямо напротив имеется так называемый Полежаевский парк. В 300 метрах от него находится Красносельская районная администрация, которая считает, что не знает разные простейшие вещи. Этот Полежаевский парк, там был поселок Клиново, сметенный орудийным огнем, где погибли мирные жители. Были дети-герои, 12-летние дети, Коля Тихомиров, Соня Лешкевич. Они погибли вместе с минометчиками на переднем крае. Там погиб разведчик Хатинский, очень знаменитый. Там земля стояла дыбом. Но поисковые работы в этом квадрате Красносельская администрация не поощряет, ссылаясь на ГИОП, а ГИОП ссылается на Красносельскую администрацию. В результате там масса водочных бутылок, драки, преступления, все что хочешь. Мемориал там был задуман вроде дома Павлова. В 90-м году было постановлено Ленгорисполкома. Что-то вроде Хатыни. Все задроблено. Мы с ребятами там копались. Там буквально с глубины полметра идут человеческие кости.
Поисковики писали и обращались в разные инстанции, но справедливости ради они даже не могут ни в чем обвинить чиновников. Просто не нашлось человека, ответственного за то, что происходит. Самое печальное предположение поисковиков, что скоро эти дорогие земли будут распроданы, и кости непохороненных воинов навсегда останутся в котлованах. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». В шотландском городе Эдинбург продолжается начавшийся в конце прошлой недели 62-й ежегодный международный театральный фестиваль. Он открылся постановкой классического мюзикла Курта Вайля Бертольда Брехта «Возвышение и падение города Махагонии» в исполнении Национального королевского шотландского оркестра и фестивального хора Эдинбурга. Фестиваль – очень важное событие, особенно учитывая, что параллельно в Эдинбурге идет экспериментальный театральный фестиваль. В Эдинбурге работает наш специальный корреспондент, музыкальный обозреватель некоторых московских бумажных и сетевых изданий Ирина Ралдугина. С ней побеседовал мой коллега Кирилл Кобрин.
Это не единственный фестиваль, который проходит в городе, и хотя и самое главное, это международный Эдинбургский фестиваль. Но помимо него в городе еще проходит фриндж, это театральный фестиваль, проходит джазовый фестиваль, проходит книжный фестиваль. Даже Amnesty International тоже здесь проводит какие-то свои мероприятия. То есть город бурлит. Что касается главного фестиваля, Эдинбургского международного фестиваля, то вот он только-только начался и до завершения очень далеко. Закроется он 29 числа. Музыкальные его части уже были громкие представления. В частности, приезжал Дмитрий Хворостовский, и он пел романсы. Чрезвычайно обрадовал этим публику, которая, в общем, не искушена в русской музыке, здесь, в частности, в Шотландии, и имел большой успех. Стоит сказать, что само представление, сам вечер, его музыкальная составляющая, она тоже удалась. Хворостовский был в прекрасной форме, аккомпанировал ему музыкант Ивари Илия. А во второй вечер музыкальной части как раз уже блистал местный оркестр. Это симфонический оркестр Шотландии, BBC, под управлением Илона Волкова. Это израильский дирижер. И гвоздем программы тоже уже на этот раз была не очень известная для русской публики музыка. Это композитор Оливье Мессиан. Его такая симфоническая работа называется «Illuminations of the Hereafter». Но ее нельзя назвать легкой для восприятия. Отчасти, наверное, поэтому зал был полупустой. Еще хотелось бы добавить, что не только симфоническая музыка будет звучать на этом фестивале, и еще сделан такой акцент на народной и на духовной музыке. Будет сразу несколько представлений. В частности, вот будет грузинский хор, и еще даже будут так называемые представления «Psalms and Cantilens from the Eastern Church».
Вы говорите, что начался уже и театральный экспериментальный фестиваль параллельно, который всегда идет, «Фриндж». Как ощущается присутствие этого края, если перевести «Фриндж», да, это край, как ощущается присутствие этого края сегодня в Эдинбурге?
Мне кажется, что, конечно, большая часть людей, туристов, которые сейчас в Эдинбурге, они, конечно же, приехали на «Фриндж». И сам фестиваль, он совершенно невероятный, он огромен. Он проходит во всех закутках Эдинбурга. И специально лежат материалы, которые доступны всем. Там брошюры Эдинбургского фестиваля, брошюра книжного фестиваля, и вот брошюра «Фриндж». И она толще всех. Она занимает толстенный журнал, в котором мелким шрифтом перечислены все те, кто участвует в нем. И здесь как раз каждый может проверить свою интуицию, потому что невозможно полагаться на чьи-либо отзывы, их просто не хватает на всех.
Об Эдинбургском театральном фестивале Кирилл Кобрин беседовал с музыкальным обозревателем Ириной Ралдугиной. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазские формирования проводят операцию против грузинских войск в Кадорском ущелье, сообщило сегодня Министерство обороны непризнанной республики. В Тхинвале, по данным местных властей, при обстрелах сегодня ночью были ранены 12 человек. Президент Франции Николя Саркози планирует обсудить сегодня в Москве и Тбилиси перспективы урегулирования российско-грузинского конфликта. В Брянске совершено нападение на вице-губернатора области Александра Касацкого. Он госпитализирован с ножевым ранением в живот. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В России есть регионы, где цены на бензин немного снизились. Российский Минсельхоз прогнозирует рекордный за 25 лет урожай зерна. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Центральный банк России повысил прогноз предельного уровня инфляции в стране в 2008 году с 10,5 до 11%, заявил первый заместитель председателя банка Алексей Улюкаев. Неделю назад Министерство экономического развития также повысило оценку темпов роста потребительских цен по итогам текущего года с 10,5 до 11,8%. В январе-июле инфляция в России, согласно официальным данным, составила 9,3%. Общее число действующих кредитных организаций в России в январе-июле сократилось на 12 и составило к 1 августа 1124, сообщил Центральный банк. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом за этот период увеличилось с 63 до 71, а с более чем 50% иностранной долей с 23 до 25. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием за 7 месяцев года выросло с 202 до 219. Урожай зерна в России в 2008 году будет рекордным за последние 15 лет, сообщил министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Сейчас, по его словам, уборка зерновых завершена на 34% посевных площадей, что уже позволило собрать в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 53 миллиона тонн зерна. Согласно официальному прогнозу, урожай зерна в России в 2008 году составит 85 миллионов тонн, примерно на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее. Однако Министерство сельского хозяйства заявило о намерении в ближайшее время повысить этот прогноз. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 29 июля по 4 августа увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 23 рубля 41 копейку, или по текущему курсу чуть менее 1 доллара. Повышение средних потребительских цен на бензин произошло в 23 региональных центрах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 57 они остались без изменений. Снижение средних цен на топливо произошло в 3 региональных центрах страны. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 20,5%. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2007 год. Официальный курс доллара, установленный Центральным банком на сегодня, 24 рубля 57 копеек, на 69 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 78 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 48 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 48 центов.
Новости экономики представил Иван Трифилов. А в студии уже Олег Винокуров, и в ближайшие 10 минут в программе «Свобода в полдень» речь пойдет о спорте.
Олимпийская панорама.
Добрый день, Олег.
Добрый день.
Честно признаюсь, наверное, и нашим слушателям, да и мне очень сложно переключиться от основной темы последних нескольких суток. Я имею в виду вооруженный конфликт на территории Грузии. Но сейчас вы это все поправите, я думаю, исправите это положение и... Хотел сказать, поговорите со мной о вечном, но ведь олимпийские рекорды бывают биты регулярно, это тоже не вечное.
Да, действительно, и олимпийские, и мировые, вот они и бьются регулярно в плавании. Сегодня не исключение, очередные 4 финала прошли в водном кубе, так называется пекинский бассейн. Этот день был явно американским, потому что 3 золотые награды выиграли представители США. Майкл Фелпс завоевал свою 3-ю золотую медаль, победил на 200-метровке вольным стилем с мировым рекордом минута 42,96 секунды. Аарон Пирсел на 100-метровке на спине в очередной раз побил свой собственный рекорд. Уже 4 года он ему принадлежит с прошлой Олимпиады. Теперь новое достижение 52,54. И Натали Кафлин выиграла 100 метров на спине. Это, естественно, у женщин. 58,96 ее результат, но это всего лишь рекорд американский. Тут мировое достижение устояло. И вот одну золотую медаль завоевала австралийка Лизель Джонс. Она выиграла 100-метровку брасом. Еще вот сейчас к этому моменту разыграно 9 комплектов наград. Всего будет разыграно в течение дня 19. То есть этот день станет самым насыщенным из вот пока, ну, он четвертый, будет самым насыщенным из этих четырех. Итак, что еще состоялось? Ну, естественно, китайская запланированная медаль в прыжках в воду. Женщины соревновались в синхронных прыжках с вышки. Победили Ван Синь и Чэнь Жулинь. Третье из трех золота китайской сборной. Напомню, что она собирается все 8 высших наград выиграть в этом виде. И китайцы победили в спортивной гимнастике, в мужских командных состязаниях. Выдающиеся показали, ну, просто выдающуюся команду. Многие специалисты считают, что это вообще одна из лучших команд в истории мировой гимнастики. Ну вот, вернули себе чемпионский титул, впервые завоеванный 8 лет назад. А что же касается американцев, то помимо пловцов еще и чемпионом олимпийским стал стрелок Уолтон Эллер. Он победил в стрельбе дуплетом на траншейном стенде. А второй комплект наград в этом виде спорта был разыгран тоже мужчинами в стрельбе из пистолета на 50 метров. Здесь представитель Южной Кореи первенствовал Джин Джон Ох. Ну вот, только что завершились состязания у женщин в тяжелой атлетике в категории 63 килограмма. Там ожидалась первая золотая медаль сборной России. Светлана Царукаева считалась фаворитом соревнований. Все руководство там российской сборной, находящейся в Пекине, все туда направилось. Но Царукаева разочаровала, потому что прямо в рывке не выполнила ни одного подхода и получила, что называется, баранку. Уже, естественно, во втором движении не выступала. Победила представительница КНДР Пак Хьон Сук. Ну, в общем, разочаровывают пока россияне в ряде видов спорта. Ну, где разочаровывают, где нет. Вот Аркадий Вичанин сегодня был третьим в заплыве на 100-метровке на спине. Он, естественно, не разочаровал. Ну, а в фехтовании сегодня саблисты состязаются. Там тоже разочарование, потому что ни один из трех представителей России не пробился, ну, не то что даже там в какие-то в решающие, ну, и близко, там все в 1-16 проиграли. И таким образом вновь не будет, это уже четвертый вид в фехтовании разыгрываться, и вновь не будет там российских медалей. Вчера вот в рапире тоже и близко не подобрались россиянки. Ну, с рапирой вообще тяжелая ситуация, потому что у мужчин ее и просто нет олимпийской лицензии. Все это, естественно, не может не расстраивать Юрия Лыкова, знаменитого в прошлом мастера, двукратного чемпиона мира, а ныне тренера. Вот что, послушайте, что вот Юрий Лыков говорил на этот счет.
В рапире, к сожалению, у нас никто не попал, не отобрался. Ну, тут много очень факторов. Я так понимаю, сейчас Олимпиада пройдет, и будем обсуждать этот вопрос на всех уровнях, потому что тут много проблем очень. Ну, что такое смена поколений? Смена поколений тренерского состава или смена поколений ребят? Ребята достаточно высоко в 2004 году оценят. Для смены поколений, когда... Ведь то поколение, которое ушло, оно и начало их тренировать. Это Шевченко, это Ибрагимов. А вообще-то вот очень много проблем, и это был вопрос ни одного часа рассуждения, обсуждений. Там много очень. И по тренерскому подходу, и по... работе. Ну, сейчас вот Шевченко Дмитрий Степанович ведет у нас вот второй год, он старший тренер, он был им, потом вернулся. Вот эта смена тренеров тоже довольно болезненно сказывается. То есть был у нас Шевченко, потом после Шевченко был Ибрагимов, потом опять поменяли на Шевченко. Но дело-то не в смене главных тренеров, а дело в общей работе и по регионам. Но могу вам сказать только одно, что сейчас вот тот задел, который все-таки за эти два года сделан, там 2-3 года. Есть ребята перспективные. Я вот уже 2 года работаю со сборной. Есть и возможности, есть и материал, это грубо говорить про людей, но есть достаточно хорошие уровнем ребята, которым, если мы за эти 4 года им так, как надо, с ними поработаем, то я думаю, уверен, что на той Олимпиаде мы, конечно, не только представлять будем, но и будем бороться за медали. И вот я в этом уверен, потому что есть ребята, есть задор, есть желание. Ну, где-то что-то вот проанализировать надо это все. И я думаю, что к следующей Олимпиаде мы все-таки подготовим команду. Ну, при хорошем подходе, собственно, желание есть и у тренеров, и у ребят. Поэтому что тут, что можно желать? Только успехов, только на следующей Олимпиаде.
Ну вот видите, Юрий Лыков, в прошлом известный раперист, двукратный чемпион мира, ныне тренер, надеется уже на успехи в будущем. Ну, потому что действительно ситуация с фехтованием не очень, скажем так, радостная. Вот у саблисток только Софья Великая подобралась близко. Ну, в полуфинале участвовала, это уже не назовешь провалом, хоть и медаль все-таки завоевать не сумела. Ну, а так, вот сегодня уже, естественно, одежд никаких нет. Ну, тогда уж я и сообщу, что помимо фехтования еще сегодня в программе два первых комплекта наград в греко-римской борьбе будут разыграны в категории 55 и 60 килограммов. Ну, если кто не знает, это у мужчин. Только мужчины состязаются в греко-римской борьбе, а вольной и мужчины, и женщины. В гребном слаломе тоже два комплекта наград в состязаниях мужчин в каноэ-одиночке и в байдарке-одиночке. В дзюдо две, опять-таки, категории весовые, 63 килограмма у женщин и 81 килограмм у мужчин. И, наконец, завершат состязание мастера конного спорта. Это будет в троеборье, но там параллельно идут и командные, и личные. Это будет уже вечером, завершат программу. К слову сказать, конники соревнуются не в Пекине, а в Гонконге. Вот такой, Евгения, организационный, ну, или, я бы сказал, даже, может быть, организационно-политический такой ход был предпринят хозяином Олимпиады Пекином, что вот Гонконг подключили.
Олег, ну и последний вопрос у меня к вам, наверное. Как журналист журналиста спрашиваю. Смотреть за Олимпиадой, следить за этим, это тяжелая журналистская работа?
Ну, она становится особенно тяжелой, потому что мало, к сожалению, российское телевидение, я имею в виду общедоступные каналы, как-то странно показывают специфический показ. А так надо всего лишь, что там, проснуться в 6 часов. Что это для спортивного обозревателя такое? Проснулся вот сегодня в очередной раз и посмотрел плавание. Но вот в течение дня действительно как-то очень странно компонуется программа открытых каналов, хотя вот, ну, платные, понятно, показывают все, но мне просто остается только вот жалеть тех телезрителей, у которых платных каналов нету, они вынуждены довольствоваться тем, что предлагают вот первый канал ОРТ «Спорт».
Ну, можно еще следить за Олимпийской панорамой на волнах Радио Свобода.
Само собой.
Олимпийскую панораму представил Олег Винокуров. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы», ведущая Елена Рыковцева. Военные аспекты операции в Южной Осетии обсуждают Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования, Леонид Ивашов, вице-президент Академии геополитических проблем, Ольга Божьева, военный обозреватель газеты «Московский комсомолец». Программа «Час прессы» на Радио Свобода в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем по возможности спокойного, удачного дня и слушайте Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас есть свои обязательства перед народом Южной Осетии, и мы эти обязательства выполняем.
Всем сторонам, в том числе и Грузии, необходимо принять меры для того, чтобы огонь был прекращен.
Мое предложение – немедленное прекращение огня.
Блокирование сайтов говорит о том, что мы находимся в состоянии войны с Грузией.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.